Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Я Феклуша. Была такая героиня третьего ряда в пьесе Островского «Гроза», странница. Я вот тоже третьего ряда и тоже странник. Из самой глубинки, такой же темный, дикий, но нашему народу родной, всему верю. Верю в то, что стоит иногда некий человек на самой высокой крыше в большом городе, в одежде траурной, и сам лицом черен, и сыпет на всех плевелы. Верю в то, что живут в других странах антиподы, у которых все не как у нас, и которые нисколько этого не стесняются, а так и пишут своим судьям в челобитных: «Суди нас, судья неправедный». Верю, что есть люди с пёсьими головами, а городские женщины, то есть вы, все как на подбор худые от тоски напрасной жизни, хотя, если присмотреться, очень даже жирные. В общем, всему верю. Поверил я и в зеленую палочку. Елизавета Редкина. Нас не учили читать стихов, не учили глядеть на чудо в упор и не бояться чуда. Отдельно стихи, отдельно любовь, молекулы, вольты, фтор, такая остуда. Школа для дураков. Мировая культура, научная литература, философские воззрения, сексуальные предпочтения отдельно от стихов. Все отдельно от стихов. И стихи отдельно от стихов. Поэтому близкий мне говорит: то, что в твоих стихах, это стыд. Про то, что отдельно от стихов. Или мужчина сдает привычный набор: все хорошо, но нам вместе не плыть. Милый, но мне ни с кем вместе не плыть. Да мне вообще не плыть. Мне говорить. Или смотреть в упор. Как известно, историю про зеленый раритет сочинил брат Льва Николаевича Толстого Николашу. Мальчику было 12 лет. Делать ему Бурчуку было совершенно нечего, вот и придумал он от безделья и для пущей социальной несправедливости бессмысленную и вредную сказку. Дескать, лежит где-то во враге, он даже примерно место показал, зарытая в землю зеленая палочка. «Откуда ты знаешь?» – спрашивали его другие социально вредные и бессмысленные отпрыски рода Толстых вместе с еще не сформировавшимся зеркалом русской революции, которая сидела тут же и грызла несанкционированный пряник. Дело-то было перед обедом, мог бы и подождать. «Так я же сам ее и вырезал», – даже не покраснев, отвечал изнеженный мальчик, врун. Я сам вырезал на зеленой палочке секрет-формулу всеобщего счастья и закопал потом ее на краю оврага. Продолжал заливаться соловьем тот, пока будущее зеркало русской революции приканчивало пряник и мечтало о молоке. Пряник был сух. И если хотите, я открою вам секрет вырезанного, но с условием, что тот, кто хочет получить этот секрет в свое личное пользование, должен пройти по щели в половицах, не споткнувшись ни разу. Потом должен простоять в углу, не думая о белом медведе. И тут Николай, небось, поднимал свой барский тоненький пальчик, не знавший, как птичка, труда и забот, и потрясал им для особого священного трепета собравшихся. И он должен ни разу за весь год не увидеть зайца. Приехали. Не увидеть зайца в усадьбе под Тулой, когда этих зайцев там, как собак нерезанных. Да что там зайцы? Маленький Лев Николаевич становился в угол и старался не думать хотя бы о белом медведе. Тщетно. Лучше бы он потом, когда вырос, о дворовых девках не думал. В общем, палочку так и не нашли. Яков Полонский. В потерянном раю. Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувший листвою усеян синий был Ефрат. Уж райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанная львом, и озирал злой дух с презрением добычу смерти, пышный мир, и мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит, в райской сени уязвлена, омрачена идет, подобно скорбной тени, им соблазненная жена. Невольно прядью кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых, пролег ей в душу знойный путь. И ей десницу простирая, встает злой дух, он вновь готов. Ей сладкой лестью слух лаская петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, молений, робкого стыда. И что же в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы божественной сверканья, тех молний, что его с небес низвергли, небес содрогания, в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву прополз шипением, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познания добра и зла. Но это у Полонского было все так мрачно и романтически. У нас попроще. Я рассказываю про зеленую палочку, помните? Так вот, в конце декабря, прямо перед новогодними праздниками, прибыл в Ясную Поляну я, так сказать, принять из ослабевших воображаемых рук Льва Толстого эстафету великого писателя. Все предо мной расстилаются, не знают, куда усадить, чем накормить да напоить. «Мне бы водочки», — сказал я сухо. Устроили целую экскурсию по дому, завели за ленточку, разрешили полежать на графской кровати, закинув за голову руки, помечтать о коронации. И, как апофеоз, повели на могилку. «Когда вы придете туда, — Дмитрий Борисович, — говорят, — вы сразу почувствуете, что там место силы. Не знаю, какое уж там место силы, но когда меня туда привели, там сидела одна какая-то женщина, служительница. Она что-то там убирала, снег стряхивала, веточки поправляла. Увидела нас, похлопала по холмику, сказала куда-то вниз, видимо, самому Толстому: «Лежишь, а к тебе тут ходит», и ушла. Максим Жигалин. «Снег выпадет, все занесет и спрячет, и мальчиков, и девочек, и мячик, собаку, кошку, камень, грузовик. Снег выпадет, и будет снеговик. Лежать в снегу, я этого хотел, как будто бы внутри меня метель, как будто бы в ангине и в бреду. Пусть я не выпаду, зато я упаду в прозрачный снег. Там лебедя убили из ружья, а перья все упали на меня. И стал я совершенно незаметен, и мальчики играют в чехарду, а я лежу в ангине и в бреду, и у меня внутри холодный ветер. Пока я просыпался, выпал снег, и он важнее всех, слабее всех. Пока я выходил тебе навстречу, он таял молоком, горячей гречкой. Когда я разобьюсь вдруг на куски, шнурки, стекло, колеса, волоски, возьми и заверни меня в футболку, что пахнет до сих пор тобой и мной. Но не неси меня домой, но не клади на полку, а в первый снег зарой». И вот остался я один на один с могилой великого человека. Сопровождавший меня тактичный ход свой замедлили, потом и вовсе отошли. Мрачно я смотрел на эту могилу. Она была какая-то действительно странная. Ни креста, ни памятника, ни большой зеленый холмик. Сейчас, в декабре, убранный еловыми ветками. А летом, вероятно, стоящий без них, совершенно безымянный. Лев Толстой высказал свою волю предельно ясно, без кривословиц. И люди предельно покорно его волю и выполнили, чтобы никаких обрядов не производили при закопании в землю моего тела. Деревянный гроб, и кто захочет, свезет или снесет в лес старый заказ напротив оврага, на место зеленой палочки. И вот я стою и понимаю, что ничего нет вокруг, только ветер и тишина. Николай Гумилев. «Осенний неги поцелуй горел в лесах звездою алой, и песнь прозрачно-звонких струй казалась тихой и усталой. С деревьев падал лист сухой, то бледно-желтый, то багряный, печально плача над землей среди росистого тумана. И солнце пышное вдали мечтало с нами изобилия. и целовала лик земли в истоме сладкого бессилия. А вечерами в небесах горели алые одежды, и обогренные в слезах рыдали голуби надежды, летя в безмерной красоте, сердца к далекому манили и созидали в высоте венки воздушно-белых лилий, и осень та была полна словами жгучего напева, как плодоносная жена, как прародительница Ева. Не знаю, какие уж там голуби надежды рыдали у Гумилева. Толстой недаром декадентов не любил, все как-то попроще предпочитал. Как в той самой сказке про зеленую палочку. Она ведь очень простая на самом деле, эта сказка. Стоит раскрыть тайну зеленой палочки, и никто больше не умрет. Нес когда-то свою сказочную пургу 12-летний мальчик, брат Николаша. Не станет войн, не станет болезней, а люди будут муравьиными братьями. И вот стою я над могилой великого человека и вдруг слышу: «Всех прости», — говорит мне Толстой, ничего не говоря, через эти ветер и тишину. «Отпусти их, свои обиды, как я отпустил бедную Софью Андреевну, как отпустил детей, как отпустил самого себя, свою шапку, которую забыл, когда убегал из нашего дома, как простил людей, которые беспрестанно курили в вагоне, и поэтому не было сил там сидеть в дыму, переднюю площадку, где никто не курил, а были только баба с ребенком и какой-то крестьянин, но зато дул сильный встречный ветер. Прости себе проведенные на этой площадке 3/4 часа, который позже врач назовет роковыми, потому что их как раз и было достаточно, чтобы простудиться. Просто возьми и все прости, всех прости, скопом, пусть живут безмятежно». И вот тут-то на меня и сошло откровение. «Господи, — подумал я, — что же я наделал? Сколько людей обидел, ни за что, ни про что. С лучшим другом расплевался, дружбу убил, любовь чуть не потерял. Нет, так не пойдет. Надо все начинать с нуля, уничтожить в себе внутреннюю Феклушу, перестать буйствовать и уходить». Как написал один замечательный молодой поэт Евгений Гарон: «Ибо действительно все пустое, и не стоит ни сил, ни нервов, а рядом есть кто-то близкий, смеющийся, теплый, с мокрыми волосами. Давайте мы так проживем хоть один день». Вот так я и нашел свою зеленую палочку.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.